«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Так, вкратчиво скажу. Доброго человеческого утра. Слушайте, я даже не знаю, с чего начать. Ну да, спасибо большое всем за поздравления. Я очень искренне тронут. Хотя, скажу вам честно, такого дня рождения у меня не было никогда. Потому что впервые за 57 лет осознанной жизни, но я не могу его отметить с друзьями, потому что ковид как-то вовсю. И, ну, учитывая, что... Ну, я как-то привык отмечать день рождения с мамой. У меня особое отношение, как вы знаете, с мамой. Я больше всего на свете люблю день рождения. Это моей мамы. Ну, так как... Я плохо помню 20 октября 1963 года, точнее, не помню совсем, но мама обычно рассказывает об этом дне. Да. И день был хороший. Надеюсь, сегодня тоже будет хороший день. Я в плане погоды. Потому что, конечно, для моих недоброжелателей это такой не самый радостный день. Но вот как-то я посмотрел и понял, что я... Люблю отмечать с друзьями, моя мама, моя семья очень большая, и все так здорово, дети у меня поют. Но вот в этом году из-за коронавируса боюсь, что... То есть я не боюсь, мне пришлось всем моим друзьям написать сообщение, что, ребят, простите, но вот в следующий раз. По крайней мере, точно не сейчас, потому что когда... Эта болячка есть, при том болячка страшно неприятная. Я смотрю, какое количество людей вокруг меня, оказывается, ну, которых я хорошо знаю, болеют по-разному. Кто-то совсем легко, кто-то не замечает, а кто-то крайне тяжело. Поэтому я, конечно, рад бы отмахнуться и сказать, что все это чушь собачья и глупости. Ну, нет, и не чушь собачья, и не глупости. И, к сожалению, но у меня нет ни малейшего сомнения, что это зло, которое сконструировано. Я подумал, что для меня главный вопрос – это почему в Китае не происходит ни второй волны, ни третьей, да и первой какая-то страна. Я, честно говоря, им совсем не верю. Меня удивило, где-то прочитал, что там выстроилась дикая очередь на вакцинацию экспериментальную. За каждый укол они, те, которые хотят, чтобы на них проэкспериментировали, платят эквивалент $65. А очередь там с раннего утра. Но опять же, это же все надо проверять и выяснять, соответствует это действительности, не соответствует. Но когда проверяешь, здесь надо быть очень аккуратным, потому что иначе я прочитал у замечательного Солоничи очень трогательную историю, она меня реально рассмешила. А с чем она, эта история, связана? С проверкой. С проверкой. Шведский король Густав III однажды решил лично проверить, что является более вредным для человека, чай или кофе. Для этого отобрали двух близнецов, приговоренных к смертной казни. Первому 3 раза в день давали большую чашку чая, второму кофе. Сам король до окончания эксперимента не дожил, будучи убитым, а близнецы жили долго, но первым в возрасте 83 лет умер все-таки тот, кто пил чай. Я думаю, что это скорее из так называемых исторических анекдотов, но все равно очень приятно. Вообще, как мы с вами понимаем, все, что относится к жизни, с течением времени приобретает такой блёр. Вот, например, опять же, у Солоничи видел работы шведа Иоанна Магнуса XVI века об истории, можем вывести, показать, об истории шведских королей, была выдумана, но до сих пор имеет серьезные последствия. Магнус придумал 5 Эриков до Эрика Победоносного и 6 Карлов до Карла Сверкерсона. Поэтому известный король Карл XII на самом деле был только 6-м. Но это вообще все, что относится к нашей жизни. Знаете, так же, как сейчас один из самых популярных мемов, вот весь этот бесконечный ужас этого года, когда-нибудь назовут старые добрые времена. Действительно, память удивительным образом подсовывает нам удобные ответы. Но на этом, я считаю, с днем рождения следует закончить. И с радостным настроением. А хочу перейти к истории, которая меня просто взбесила. Я не могу вам это показать, потому что если я вам это покажу, то, ну, сразу... выкинут из стрима за жестокость. Это случилось глубокой ночью, как я понимаю, позавчера. Полиция проводит проверку после избиения модели на стриме в Москва-Сити. Стример Мелстрой, мирское имя Андрей Бурин, сидел в компании товарищей и дам. В какой-то момент у него поплыла крыша, агрессию он решил излить на модель Алену Ефремову. Схватил ее за лицо, несколько раз ударил головой об стол. В башне Федерации на Пресненской набережной вызвали скорую. Врачи диагностировали у девушки множественные поверхностные травмы головы. В 3 часа ночи ее госпитализировали. На место было также вызвано сотрудники полиции, идет проверка. А что покажет проверка? Что, ой, он так понервничал, а девушка потом отзовет свое заявление, а потом подонок посчитает, что он абсолютно счастлив и все хорошо. При этом, кстати, внешне дико похож на Зеленского, такой же мерзкий. Я вот постараюсь, вот, наверное, как-нибудь вот... Вот сейчас. Вот так вот. Вот посмотрите, да? Вот посмотрите на всю эту компанию мерзавцев. Вот заметьте, там барышня сзади, да, ей очень нравится, она в стриме, ей все устраивает, все прикольно. Ее подругу избивают, там потом будет слез были. И вот этот парнишка, он себя чувствует мужиком. Вот он себя реально такой чувствует себя мужиком. Он стример. Ты кто? Я стример. Это я увидел у Мэша. Понимаете, он стример, он дико крутой. Его крутость проявляется в том, что он бьет девочку и избивает ее. И это настолько круто, у него в голове при этом ничего не щелкает. Он себя при этом реально считает мужиком. И он говорит, ну, это же офигенно круто. Он же из небогатой семьи, у него карьера на Ютубе началась с летсплеев по играм Майнкрафт, Дота 2 и так далее. Позже выстрелил с форматом чат-рулеток, из-за которого некоторое время был под уголовным преследованием. У него деньги, он дико крутой, он вообще нереальный. У него подписчики, смищики, он, вау, до того, как стал известен, а теперь он известен. А почему ему не сесть в тюрьму? А почему ему дико крутому вот просто не сесть в тюрьму? Молодой пацан, 21 год, он же из этих, из очень новой продвинутой категории, он из Гомеля, он из Белоруссии, он же нет, чтобы там сейчас что-то выражать, нет, он в 21 год, он уже крутой мерзавец, он девчонку лицом о стол, хлоп, хлоп, все мирно, ясно же, у него известность, он дико крутой. У него вес 60 килограмм, у него рост 1,75 м. Он такой сопля в полете, он такой наглый. У него все, жизнь ему покорилась, ему всего 21 год. А что он не в армии? Уже, наверное, отслужил? Что случилось? Он такой нереально крутой, он совершенно фантастический. Он сделал себе карьеру на Ютубе. Он покоритель масс. Как он девчонку в свои 60 килограмм, как он ее взял, у него как у нее лицо осталось, хлоп, хлоп, а? Молодец какой. Ну, а в полиции же, конечно, наверное, договорятся, правда? Наверное, скажут, ну, слушайте, ну, со всеми бывает, ну, пьян, ну, прекратите, ну, отпустите, ну, он же совсем молоденький, он же прям, да? Это же круто все. Он же очень правильный, он же гомельский стример, он же блогер, он раздевал в интернет-эфире. Разбил девушке челюсть о стол в прямом эфире. Уау, избил девушку. Он настоящий, он крутой, он образец для подражания. У него миллионы просмотров в стриме. По словам пострадавшего, он сломал и челюсть, повредил брекеты. Но это ничего страшного. И эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян осудил действия блогера и объяснил популярность трэш-контента. «Покажи мне, что ты топчик, не словами, а делом.
сказала Ефремова, после чего блогер схватил ее за шею и несколько раз ударил головой о стол. Затем молодой человек вышвырнул девушку из кадра. Вау! В комнате, кроме участников трансляции, находилось около 20 человек, которые не вмешались в конфликт, это по газете «Ру». Когда Бурим понял, что явно перегнул палку, он назвал свои действия рофлом, приколом, и позвал Ефремову назад. Пострадавший сказал, что ей больно. Но стример силой притянул ее обратно. Класс! Позднее девушка опубликовала в Инстаграм фотографию разбитого лица и видеопроцесс избиения со стороны. Кто-то из присутствующих на вечеринке снимал происходящее на телефон. Ничего так? Не, ну классно же. При этом, ну, он настоящий парень. Он шел к этому успеху, это карьера. Девушка переживает за возможность Бурима откупиться и избежать ответственности за избиение. Он позорит Белоруссию и посоветовал ему возвращаться в Гомель. Согласно изданию «Проспект Мира», в 2017 году Бурим находился под преследованием белорусской милиции за принуждение совершеннолетних раздеваться в его онлайн-трансляции. Взамен он обещал подросткам поставить лайки к их постам в соцсетях. Блогер известен своим трэш-контентом, в котором присутствуют различные пранки, полуобнаженные девушки, одиозные личности, ну и так далее. Интересно, а наша полиция возбудила дело? Ну, вот просто реально любопытно. Или с потерпевшей поработают? А никакой общественной значимости в этом, конечно, не найдут. А потом поймут, что, ну, слушайте, ну, это же круто, ну, а в чем проблема? Он же, ну, нормально, это же прикол. Если прикол, то можно. Интересно, а если ради прикола его на камеру, вот просто, то это будет тоже восприниматься, как он скажет, не, ну что, нормально, по приколу. Это не дурдом. Ну, вот реально, это не дурдом. Это вот то, что делает нас счастливыми. Это правильный стрим. И видите, как написано, блогер Мелстрой избил девушку. Блогер Мелстрой. Его не называют мужиком, он не мужик. Да там чего его описывать, про него все понятно. А посадить... Кстати, интересно, а почему YouTube не закроет его канал? Нет, ну, слушайте, взять, взломать YouTube канал Бесогона Никиты Сергеевича Михалкова в 6:30 утра из Америки и удалить весь контент, это понятно. Взять, например, Ютубу и выкинуть Царьград, закрыть просто ряд каналов. Ну, это как же, ну, естественно. Наверное, они нарушали страшную политику Ютуба. А вот взять Мелстроя и уничтожить его канал на Ютубе, политика Ютуба, наверное, не позволяет. Это, наверное, нормально все. Ну, как, ну, это же, он же, наверное, у себя это не выложил, правда? Это же, ну а что такого? Правда? YouTube же никогда не мешал несовершеннолетним у него раздеваться. Это же нормально было. Ну, они же не занимаются цензурой, если это цензура не политическая. Ну а так, ну а что вы хотите? Это же все нормально. Это же все понятно. Это же все здорово, все круто. А для меня вот эти Мелстрои ничем не отличаются от когда взяли какого-то еще одного рэпера. Притом их как берешь, они почему-то все в Москву понаехавшие. Вот их тянет сюда, вот просто как будто медом здесь намазано. Ну что ты у себя в Гомеле не сидишь? Работал бы на заводе в Гомеле. Или сейчас бы там политикой делал вид, что занимался. Андрюш, езжай на родину, а? Где родился, там и пригодился. Посиди срок за хулиганку. Или в армию уступай. Это не одно и то же, не санимично, просто по возрасту должен быть. А то ты же, наверное, по дурке от армии ты косишь. У тебя же, наверное, справочка, что ты кретин. Или кто у тебя там? Что у тебя там написано? Ты же, наверное, по этой справочке будешь от ответственности, да? Тебе же не стыдно, это же дико круто. Ты в свои 60 килограмм смог взять ее за волосы и остол. Хлоп, хлоп. Ну, ты же мужик. А? Настоящий, правда? Ты собой гордишься. А как ты себя проявил. А? Вот так. Но ведь слава важнее. Слава важнее. А его ровесники в этот момент воюют. Его ровесники в этот момент идут с оружием в руках и защищают свою родину. И в их семьи приходят похоронки. И они знают, за что они воюют. И я не устаю вам каждое утро говорить об этом. Вы вообще вдумайтесь, что происходит на территории бывшего Советского Союза. Идет страшная война. Страшная война. Уровень потерь такой, что мы просто не осознаем. Я вам приводил этот пример, я еще раз приведу, просто чтобы вы поняли. Но вот смотрите, воюют Армения, это называют освободительная война и война за выживание. Ну, не освободительная, а война за выживание, война против геноцида, экзистенциальная война. Защищает Карабах. Азербайджан это называет восстановление исторической справедливости, отечественной войной, освобождение своей территории. И 30 лет ждали. С одной и с другой стороны мотивация зашкаливает. С одной и с другой стороны молодые ребята идут в армию. С одной и с другой стороны просто представить себе, ну там таких, как этот Малстрой, подонок-то нет, из тех, которые стоят у военкомата, ну очереди в военкомат. И с одной и с другой стороны. А потом они отправляются на фронт. А потом приходят похоронки. 2001, 2002 год рождения. Гибнут. Погибло со стороны Армении, Нагорного Карабаха, около 1000 человек уже. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Ну, там, давайте считать, 1000 человек. Азербайджанская сторона не говорит о количестве своих потерь. Ну, просто не точняет. Но вы только вдумайтесь, и вы все поймете. Вот просто на секундочку вдумайтесь, и все поймете. Все население Армении 2 миллиона человек. Население России 145 миллионов. Берем поправочный коэффициент 72. Если у вас за 3 недели боев погибло 1000 человек, это то же самое, что если бы в России погибло 72 тысячи молодых ребят. В Азербайджане 10 миллионов человек. Но там и, если верить, точной статистики нет, поэтому тяжело говорить. Ну, пропорции будут недалекие от этого. То есть это для... Ну, вдумайтесь, да? Вдумайтесь, какие потери. То есть это на 50 лет вперед аукнется. Это молодые ребята умирают. Для которых война, ну, казалось, вообще ничем. Ну, то есть, это компьютерные игры, что-то. А потом она пришла к ним. И они идут и гибнут на этой войне. А в этот момент вот такие подонки, как Андрюша Бурим, берут девочку за голову и в башне Федерации. Ему 21 год, у него деньги. Ему кажется, он дико крутой. Ему кажется, что он мужик. Он не с оружием в руках защищает отчизну. А он девочку, молодую, лицом о стол. И ему кажется, что он мужик. Вот как вы считаете, кем он выглядит в глазах тех людей, которые сейчас на фронте? Ну, кем он выглядит в их глазах? Абсолютным, законченным ничтожеством. Ну, которым он, по сути, является. Вот просто, по сути, и является. Но вот эта перспектива, вот это восприятие, оно очень сложно дается. Когда у тебя все в момент в жизни происходит в едином временном слое. Мы с вами здесь сидим и разговариваем, у нас все хорошо. А где-нибудь типа на Керти звучит воздушная тревога, и люди с ужасом смотрят, ожидая атаки дронов, которые неизвестно откуда прилетит и куда принесет смерть. А люди в Гяндже могут очнуться. Вот одну минуту все есть, все хорошо, а другой момент. Твои близкие просто похоронены под осколками того, что еще не так давно под обломками было твоим домом. И ты руками разгребаешь кирпичи, чтобы найти тело своего ребенка. Понимаете, ребята, жизнь, она не черно-белая. Она жестокая. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютубе.
Полный контакт.
Нравится, сообщение пришло от Дмитрия Иванова. Уйди с Ютуба, боже! Дим, так ты просто выключи, и меня не будет. Ты просто не заходи ко мне на канал. И все будет сразу хорошо. Все будет сразу очень и очень хорошо. Я, кстати, с таким интересом про себя читаю. Я умирал от смеха. Но есть издание, которое ко мне дышит неравнодушно, «Собеседник». Теперь они просто опустились до абсолютной лжи. Такой смешной. Я просто угорал. То есть, ну, я могу вполне официально, конечно, сказать, что у них нет никакого источника, что они лжецы. Но они-то и сами знают, что они лжецы. Но, значит, телеграм-канал «Соловьев», «Соловьев Лайф» на Ютубе. Ну, вот просто не могу отказать себе в удовольствии. Ну, там о том, что я тиран, деспот, узурпатор. Я просто хочу, чтобы прозвучала фамилия девочки, которая уже в столь раннем возрасте покрыла себя славой, ну, девочка, я не знаю, правда, девочка она или нет, не знаю, сколько лет. Так. Мне важно автора найти. Притом они ссылаются на неизвестную историю. Вот, Дарья Светлая, вы лжец. Вы просто лжец. Поэтому я хочу, чтобы вы это знали, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения. Я не знаю, как вы выглядите, но я знаю, что вы не журналист, вы просто лжец. И когда вы якобы ссылаетесь на какой-то источник, который работал в моей команде, это очень смешно, потому что вот этот источник пишет, почему он так ненавидит Познера, к примеру. У них в свое время было много стычек, когда они работали вместе. Я никогда не работал вместе с Познером. Ну и так далее все идет. Поэтому, Дарья Светлая, вы, конечно, свой источник не назовете, потому что вы его придумали. Потому что то, что там написано, как раз показывает, что люди со мной и близко не работали. Но самое важное, я хочу, чтобы все люди, которые знают, что человек, который пишет под псевдонимом Дарья Светлая, я думаю, что это какой-нибудь прыщавый старый уродец и никакая не женщина, а вы лжец. Вы просто лжете. Если нет, давайте я вас приглашаю к себе в эфир. Дарья Светлая, приходите ко мне в эфир. Садитесь рядом. Скажите, кто вы, что вы. И я вам спокойно по пунктам объясню, что вы просто лжете. Это же так просто. При этом вы давно лжете. После того, как ушел из жизни один из ваших совладельцев, трагически ушел. О, кстати, нас YouTube на всякий случай сейчас взял и завис. Ребят, у нас в студии, вы в курсе, нет? А теперь отвис. Поэтому я, конечно, понимаю, да, я светлая, что на самом деле вы какой-нибудь Миша Канцельбогин, больной, несчастный, уродливый. Но, тем не менее, если вдруг не так, приходите. Давайте вы ответите за вашу ложь. Я вот спокойно приглашаю. А то это будет примерно как украинские товарищи, которые каждый раз что-нибудь пишут. Теперь, правда, к ним еще и ряд азербайджанских товарищей. Я никогда такого не слышал. Можете представить, что на полном серьезе на меня подают в суд? Я когда прочитал, я прям ощутил, я бы сказал, восторг. Я много в своей жизни читал, но такого меня... На меня пытаются подать в суд, при этом не только Владимир Соловьев должен ответить за свои слова. Возбудить уголовное дело в отношении скандально известного российского телеведущего требует Бакинский офис Международного комитета защиты прав человека. Они написали генеральному прокурору, начальнику службы госбезопасности, помощнику президенту. Значит, что мне правозащитники, да? В своих передачах, посвященных обсуждению войны в Карабахе, журналист, занимающий явно проармянскую позицию, не только нарушил законодательство Азербайджана, открыто призывая иностранных наемников примкнуть к военнослужащим Армении, но исказил имя президента Ильхама Алиева, назвав его Ильхумом Алиевым, сказал Ахундзаде. Вау! Я в своей жизни, конечно, меня во многом обвиняли. А что мне нравится? Я просто задумался. Во-первых, я не гражданин Азербайджана. Не нахожусь на территории Азербайджана. Все время с большим уважением отзываюсь о президенте Азербайджана Ильхам Гидарчи Алиеве. То есть... Я просто хочу понять, то есть состав преступления какой? Насчет того, что я призываю кого-то куда-то с кем-то, это вообще что-то новое. Но больше всего мне нравится, что этим на полном серьезе занимается комитет. Значит, вдумайтесь, да? Бакинский офис Международного комитета защиты прав человека. Так вы... Какого человека защищаете права? Тогда сразу напишите, пожалуйста, его светлое имя, чтобы ни у кого не возникло никаких иллюзий. И главное, защитники прав человека пишут первому вице-президенту Азербайджана, генеральному прокурору Азербайджана, начальнику службы госбезопасности Азербайджана и помощнику президента Азербайджана. Я тут при чем? Я гражданин России. Не так имя произношу. А как? Ильхам Гидарович Алиев. Лично встречался, отношусь с большим уважением. Что в этом смущает? Я призываю... Кого? Куда? Я констатирую факт, да, армяне со всего мира едут туда воевать за Карабах. Это данность. Посмотрите, вон самолеты летят. И чего? А вот насчет иностранных наемников, да, вот это у меня большой вопрос, серьезный. К азербайджанской стороне. Напомню, что об этом говорили МИД Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Служба внешней разведки. Говорили о перебрасываемых террористах из Сирии и Ливии. Вот это, да, об этом говорили. Но теперь очень важно. Теперь, когда, соответственно, азербайджанские товарищи собираются возбуждать против меня дела, им надо обязательно взять номерок, чтобы быть вот сразу после украинских товарищей. Потому что там на Украине целая толпа людей, которым не нравится то, что я говорю. А видите ли, в чем дело, дорогие азербайджанские, украинские, белорусские и прочие друзья. Я гражданин Российской Федерации. И то, что я говорю, это моя личная точка зрения. При этом я заинтересован и говорю об этом как гражданин Российской Федерации. И в отличие от многих граждан, у которых второе есть гражданство, есть подданство, у меня нет. Несмотря на всю ложь команды Навального и всех прочих. Я живу в России, я налоговый резидент России. Меня не охраняют толпы немецких полицейских. Мне не помогают пересечь границу иностранные власти и не обеспечивают удобное размещение членов ФБК в Германии, которым, по идее, в условиях коронавируса и близко нельзя было бы шастать туда-сюда, если у них не особый документ. Нет. Я говорю... То, что, на мой взгляд, соответствует, на мой взгляд, интересам России. То, как я их вижу. Национальные интересы России очень простые. Нам надо, чтобы наше государство богатело, и наши граждане жили все лучше и лучше. И нас было все больше и больше. И для этой цели у нас есть наши национальные интересы, которые не совпадают с национальными интересами иногда наших соседей. Извините. Извините, так бывает. Если национальные интересы Азербайджана сейчас выглядят так, что необходимо взять и подтянуть Турцию, то это точно противоречит нашим национальным интересам. Вот просто 100%. Руслан Семенец пишет, что он лгунишка. Руслан Семенец, да мы знаем, что это просто кусок идиота. И жалкий врун. Дай свой телефон, Руслан Семенец. Давайте прям в эфир позвоню и все про тебя вытащу, расскажу. Все вот просто протрясем тебя насквозь. Прожарку тебе устрою. Да. Людмила Решетняк пишет. Моего мужа зовут Ильхан. Когда более 40 лет тому назад он впервые приехал в Россию, его называли Аликом. Русским так проще, и никто не обижается. Ну, да речь не об этом. Я реально с большим уважением отношусь к Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджана. Я с ним встречался, он меня реально произвел очень хорошее впечатление. Глубокий, образованный, умный человек. Но есть национальный интерес России. У нас есть договорные отношения. Нравится это кому-то, не нравится. У нас есть обязательства, которые взяла на себя наша страна. Что для нас абсолютно и очевидно и естественно. Это соблюдение наших договорных отношений. Точка. Иногда при этом ради там, тех стран, руководство которых нам совсем не симпатично. Просто начисто. Но все равно мы соблюдаем наши отношения. Удивительно, конечно, рядом. Почему такие базовые истины мы должны говорить? Но меня удивляет другое. Меня удивляет, когда на полном серьезе пытаются у нас в России брать и применять национальное законодательство других стран. Это что себя, кем себя возомнили? То есть это вообще что происходит? Ну давайте мы сейчас возьмем и в России. Например, у нас преследование должно быть уголовное тем, кто не признает Крым российским. Ну давайте пересажаем тогда. Сколько там? 80% политических деятелей мира. Ну, давайте выдадим ордер на их арест. Всю Украину! Всех раду! Кстати, Азербайджан как проголосовал по поводу Крыма? Азербайджан признает Крым российским? Ну, так просто интересно. Вот эти люди, которые на меня заяву пишут, они как? А мы сейчас в соответствии с российским законодательством как хлопотнем по ним кулаком. Кстати, к Белоруссии тоже много вопросов. Меня вообще такие вопросы все время очень интересуют. Ну вот реально. Ну вот просто реально. Да. Есть же простые самые вопросы. Самые простые. Например, страна считает себя и говорит, и подписан наш союзник. Хорошо. Крым чей? Ну вот просто союзника спрашиваю. Чей Крым? Есть страна, которая говорит, что они с нами находятся в союзном государстве. И которая рассказывает, как мы их прям помогаем, спасаем, что вот старший брат. Слышь, младший брат, Крым чей? Ну вот просто вопросик задаю. Ответьте, пожалуйста. Чей Крым? Ну, а то как-то старший, младший, мы вас так любим, дайте, пожалуйста, денег. А вот давайте вы нам уже мтичу. Простой вопрос, чей Крым? На чьей вы стороне? Молчание. А почему? А потому что Россия щедрая душа. Мы очень добрые. Мы просто нереально добрые. Мы ко всем относимся с пониманием. У нас, знаете, такой исторический комплекс вины. Мы же когда-то все были одной большой страной, правда? Поэтому мы сейчас почему-то всем должны. Мы, оказывается, угнетатели, ясно? Мы, оказывается, угнетатели, и мы должны постоянно вот всем за это дать все. А они будут себе придумывать истории. Такие большие истории своего существования. Какие они замечательные, прекрасные, а как мы им всю жизнь испортили. Это дико напоминает развод. Об этом, кстати, когда-то очень точно Путин говорил. Ну, реально прям напоминает развод. Я тебе отдала свои лучшие годы. А я чего просил? Я их что, брал? Ты мне отдала свои лучшие годы. Да ты мне и мои лучшие годы испортила. Нет. А что ж ты такого отдала? Вот что такого взяли и отдали России? Нет, вот, например, что отдала Индии британской короне, известно точно. Вот в Тауэр приходишь, там просто смотришь. Ограблено сколько, награблено. Заходишь в британский музей, смотришь. А если поездить по городам и весям многих бывших союзных республик, у меня, конечно, простите, а это что такое? Это что такое? Это Россия построила. А эти заводы? Советский Союз построил. А эти музеи? Советский Союз. А консерватории? Советский Союз. А где учили? В Советском Союзе. А вот эту музыку? Благодаря советской власти. А письменность? Благодаря советской власти. А вот картины в этих музеях откуда? Благодаря советской власти. А кто такой советская власть? Советская власть. Это ужас. Они нас угнетали, уничтожали. Они разрушили наше все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И теперь нам советская власть должна. За что? За то, что когда вошли в состав советской власти, население было существенно меньше, чем когда вышли из советской власти. Что промышленность построили. Что язык зачастую многим дали его письменную форму. Да? Что появилась национальная интеллигенция. Что появились национальные театры. Ну, так же. Я не прав? Но мы все время должны. А они говорят, ой, вот, украинское воинство. Извините, а какое украинское? Вот в какой, в составе какого государства? Когда мне сейчас начинают рассказывать на полном серьезе Вова Зеленский о том, как просто, совершенно удивительно. Да и, кстати, подождите, ну, смотрите, мы же так и остались центром великого многонационального государства. У нас в центре Москвы белорус, армянка и татарин себя прекрасно чувствуют, одинаково наплевав на законы. Шамсуаров вытер ноги как мог просто, Мара Багдасарян и вот этот Мелстрой. И у нас же в этом плане все равны. То есть все могут откровенно и аккуратно посылать какой-то матери нашу власть, наши правоохранительные органы, над всеми издеваться, но так же. А мы говорим, ой, вы что, как можно, ну нет, не надо, ну, нет, ну прекратите. У нас же так тяжело работать все. Точно, как тяжело. Мы такие националисты. Серьезно? Ну, наш список Forbes открываешь, у нас представители всех народов, всех национальностей. Смотришь на наших политиков, смотришь на нашу Госдуму, где только не родились, откуда только не приехали. Мы всех любим, всех уважаем, никакой проблемы нет. Ни по вере, ни по расе, ни по нации. Да все флаги в гости к нам. Вы просто нас уважайте. И наши законы. А если Соединенные Штаты Америки, например, оплачивают вполне конкретные компании, вполне конкретные структуры их проводящие, но вполне конкретные деньги. Извините, пожалуйста, это как соотносится со статьей «Измена Родине»? А если это делает, например, не Соединенные Штаты Америки, а любое другое независимое государство? Это как соотносится? Я просто хочу понять. Притом, я не говорю про людей, которые... Не-не-не, я про государство прям выделенное, там, кураторы. И когда я смотрю на некоторых наших деятелей политики и журнализма, у меня вопрос, вы национальные интересы какой страны обслуживаете? А другой вопрос у меня такой, а почему я этот задаю вопрос, а не компетентные органы? Ну, просто хочу понять. Но то, что от нас все требуют, и мы всем виноваты, сейчас, например, ну, мои армянские друзья, там, очень близкие, я их очень люблю, они говорят, почему Россия молчит? Ты не понимаешь то, что сейчас в Армении вот антироссийские настроения начинают подниматься? Я говорю, понимаю. А что Россия должна сделать еще? Почему Россия не нанесет удар? По кому? Международным террористам? Ну, давайте докажем их присутствие, покажем места. В Сирии мы ударили по лагерям, где считается, идет накопление террористов для отправки в Азербайджан. Но напомню, мы вошли в Сирию по приглашению действующей законы сирийской власти. Сейчас мы, как, по территории Армении удар. Армения должна обратиться в ОДКБ, есть процедуры, и мы тогда будем обязаны, соответственно, выполнить все необходимые шаги. Но при этом мы же должны понимать, что есть нюансы. Это не значит, что с территории Армении могут наноситься удары по территории Азербайджана. А в ответ требуют, чтобы ОДКБ пришло на встречу. Так же тоже не работает. А главное, вот я слушаю премьера Пашиняна, о котором все время говорит президент Алиев, как о соросенке, и говорит, что вообще Армению управляет Сорос. И я услышал вчера в интервью на такой забавной структуре ТАСС. Мне кажется, что они вот точно, телеграфное агентство, вот СС я уже не знаю, что обозначает. Ясно, что ни Советского Союза больше нет. Я послушав, что говорят, и как говорят, и о чем говорят ряд этих журналистов, у меня к ним очень много вопросов. Ну, хотя, с другой стороны, что, это они же, о, какие звезды. У них же даже напрасно хрюкающий журналист работает. Ну, вопрос просто, они говорят, да там, признайте Карабах. Мы говорим, так вы же его сами даже не признали. Они говорят, Россия, вот Пашинян говорит, у России есть достаточно оснований для проведения антитеррористической операции. Класс. Мне нравится, когда это заявляет Пашинян. Но при этом к России он же так и не обратился с понятными призывами. Со своим видением. То, что эту бойню надо остановить, да, что два раза уже объявлялось перемирие, которое не длилось нисколько. Но это, конечно, знак неуважения, в том числе и к нам. Так быть не должно. И еще раз задам вопрос. Те диаспоры, которые там мне угрожают, Карнауху, это в основном азербайджанские диаспоры. Вы ничего не перепутали? Вы уверены, что ваша задача давить здесь на руководство России, а не зарабатывать деньги здесь, оказывать давление на руководство ваших стран? А вот Пашиняну давать советы России точно не надо. Ну, просто по одной простой причине, потому что он же довольно сложно выстраивал отношения со своим союзником. Но при этом допустить геноцида армян тоже нельзя. Как быть? Ну, Совбез вчера собирался. И, как я понимаю, ответа пока так и не нашел. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Сразу после новостей Валентин Богданов.
Полный контакт.